Очень рад видеть конференцию здесь, тем более, что действительно она приходится на такое отвлекающее время, погодно, прекрасные дни. Наконец-то действительно завершится вся эта пасхальная история сегодня. Кусти были прошлые выходные, теперь, значит, православная Пасха. Я по Одесске. В Одессе вот два основных события. Одно, значит, это еврейская Пасха, Песах, Кучки. А второе, значит, вот завершающее это все дело православное. Отчасти это связано и с какими-то базовыми идеологическими вещами, гештальт-терапии. Да, собственно, психотерапии вообще. Потому что вначале психоанализ стал так путешествовать по странам, в общем, вполне опираясь на свое сильное еврейское происхождение. Потом гештальт-терапия тоже. Так что, в общем, в этом смысле, я думаю, что психотерапия наполовину хотя бы связана с такой традицией народов, перемещающихся и спасающихся. И в этом смысле сама эта деятельность во многом помогающая людям как-то адаптироваться вот в этом мире. Насколько возможно скомпенсировать какие-то индивидуальные особенности. Те люди, которые присутствуют здесь в зале, они смогли скомпенсировать какие-то индивидуальные особенности достаточно успешно. Те, кто не может скомпенсировать эти индивидуальные особенности, они находятся под присмотром в клинике. Поэтому вот в этом вся разница. А что особенности есть у всех, так это совершенно точно. Дальше, то, что касается гештальт-терапии. Как раз недавно обнаружил у себя свидетельство о регистрации первого такого гештальт-института на все равно ли не советском, можно добавить слово пост, но все равно в советском пространстве. Это вот был у нас Московский гештальт-институт в 92-м году, в мае зарегистрирован. Это вот первое такое учреждение, связанное с гештальт-терапией. И на тот момент, когда я включался активно в эту часть, я, конечно, никак не предполагал, как я буду себя чувствовать сейчас, потому что оказался в результате одним там из списка этих самых основателей, долгожителей. Как-то странновато себя в этом чувствовать, В общем, когда мы это начинали, то для меня это был отчасти такой социальный эксперимент. Дело в том, что в Московском университете я там специализировался как бы по двум кафедрам, по патопсихологии и по социальной. В области социальной психологии меня, конечно, интересовали всякие социальные эксперименты. И социальный эксперимент вот этого типа, он был связан со следующим. Что, в принципе, психоанализ просто начал эту деятельность вообще для всех за 50 лет, получается, до гештальт-терапии. И поэтому во всех странах была вот эта последовательность. А в ситуации такого, постсоветского пространства картинка была такая, что психоанализ еще фактически не существовал. То есть я точно так же участвовал в первых психоаналитических программах, и, собственно, Московское психоаналитическое общество организовывал один из моих друзей, Сергей Грачев. В этом смысле то, что касается гештальт-терапии, она вступила на эту землю практически одновременно с началом развития всех психотерапевтических направлений. И, ну, на мой взгляд, у гештальт-терапии были очень хорошие основания для того, чтобы продвигаться. Ну вот, в таком пространстве российской ментальности очень важно было следующее. Потому что, в принципе, российская ментальность, она сильно коллективистская. И для того, чтобы успешно продвигаться в индивидуалистическом мире, надо хорошо подкреплять индивидуальность. Границы как раз и так далее, индивидуальные интересы. Уметь распознавать свой интерес, отделять от интереса множество. Иногда это совпадает, иногда не совпадает. Не обязательно из-за этого конфликтовать, но эти интересы могут быть различными. Вот. И гештальт-терапия, вот именно перловского направления, она давала очень хорошую поддержку вот этой части. В это время в гештальт-терапии, ну, в Штатах, очень сильно продвигалось другое направление. Они, наоборот, сильно зашли в сторону такой индивидуализации. И там в целом для общества нужно было развивать всякие коммунальные вещи. И, собственно, это то, чему я очень удивлялся тогда, когда ездил в Соединенные Штаты, там, в 90-е годы, что везде продвигалось очень много вот всяких таких вещей, которые, как бы, в Советском Союзе жестко игнорировались. Типа каких-то общих ярмарок, которые там устраивались силами школы или района, каких-то, значит, общих уборов типа субботников. Это все Калифорния, то есть это не Советский Союз. Поэтому меня это довольно удивило тогда. Вот. И направление гештальт-терапевтов и критика гештальт-терапии Перлса, она велась именно в эту сторону. Что перлсовская гештальт-терапия, она была слишком сосредоточена на индивидуализации. А вот у нас задачи в целом были противоположные. Как раз вот эту индивидуализацию надо было усиливать. Вот. И дальше для меня был некий социальный эксперимент, как поддерживать развитие этого направления таким способом, чтобы оно смогло стать достаточно действующим, в принципе, на нашей территории, и посмотреть, что будет через там сколько-то лет. Вот. И сейчас мы обнаруживаем следующее, что численность, соответственно, психоаналитиков и численность гештальт-терапевтов приблизительно равны. То есть, что, в общем, это направление развивается настолько же успешно, как и в целом психоаналитическое направление. Вот. Ну, поскольку, да, действительно является, с моей точки зрения, одним из психодинамических направлений. То есть направлений, которые рассматривают, соответственно, психические процессы как поток в их развитии. Ну, в общем, это важная часть. Ну, и поэтому, может быть, у меня, конечно, немножко слишком радужные представления о том, какие могут быть перспективы гештальт-терапии, но, тем не менее, несколько вещей хотел бы сказать. Во-первых, гештальт-терапия – это, ну, практически идеальная основа для мировоззрения частно практикующего психолога вообще. То есть просто частной психологической практики. Потому что она подразумевает множество вариантов, потому что на самом деле в идеологии гештальт-терапии, вот в отличие от трех вещей, которые были вначале важны, вот, это теория поля, диалог, вот, ну и, соответственно, терминология. Вот. Для меня сейчас важно другое. Это 2R. Реализм и релятивизм. Реализм – это означает, что мы в первую очередь смотрим связь с реальностью и смотрим способность человека тестировать реальность. Если человек реальность не тестирует особенно, то по определению, очень хорошему определению, то Кердер, он уже относится действительно к области людей, находящихся в психотическом состоянии. Может быть, это состояние, ну, а может быть, это уже устойчивое состояние, то есть, собственно, психоз. Поэтому, во-первых, нужно тестировать реальность. Но для того, чтобы тестировать реальность, нужно перестать спорить о том, есть ли эта реальность или нет. Да, есть просто. Дальше мы можем как угодно называть эту реальность. Ну, например, в одной из традиций, о которых я уже упоминал, эта реальность может носить название Бог, посредством которого наши души могут контактировать друг с другом. Да, например, обращаясь к философии Мартина Лютера, скажем. Ну, а в его лице, соответственно, к уже упомянутой еврейской традиции. Вот. То есть, важно то, что реальность есть. Это первое. Вот. Потому что если мы это отрицаем, то мы тогда не можем различить, психоз это или не психоз. Есть психоз, нет. Вот. И второе – это релятивизм. Релятивизм означает следующее, что эта реальность непознаваема. Вот. Хорошо, в буберовском варианте Бог непознаваем. Вот. Это не предмет познания, это средство познания. Вот. И, соответственно, тогда получается, что правильной точки зрения нет. И те действия, которые делает гештальт-терапевт, тогда они могут быть абсолютно любыми. Хочет гештальт-терапевт гипнозом заниматься прекрасно. То есть больше опирается на поведенческие компоненты терапии, это прекрасно. Вот. И так далее. То есть в этом смысле то, что на уровне метода гештальт-терапии распознать невозможно. Вот это о чем речь. То есть и в соответствии с этим имеют место самые разные стили работы. То есть такой стиль работы, как у Фрица Перлза, ну, я специально искал долго, у кого он сохранился, из коллег, которые непосредственно у него так вот обучались. Вот. Ну, вот у нас какое-то время ездил так хороший человек, он уже умер, Сеймур Картер, вот, из Авена. Он продолжает там традицию Перлза. Каждую там, по-моему, среду или четверг проводил такие открытые там сессии и так далее. Вот он ориентировался, соответственно, на вот эту традицию. И дальше отголоски вот этого я обнаружил у Томаса Бонгарта. Вот, и отголоски этого я обнаружил у одного из немногих вообще европейских психотерапевтов, которые непосредственно хотя бы какое-то время были вот, в контакте, учились у Фрица Перлза непосредственно. Вот, это Сергей Александрович Гингер. Вот, он во многом в своей работе как раз включал некоторые элементы, которые относились именно к стилю вот этого Перлза и Заленского периода. Вот, потому что основная группа психотерапевтов, наиболее таких известно работающих сейчас, они больше связаны по стилю с Изидором Фромом. Это вот Маргарита Спаньоло, это Жан-Мари Рабин, ну и целая группа людей. Вот. Дальше, то, что касается тоже стиля. Ну, конечно, по стилю с как бы одновременно и похож, и одновременно как бы всю жизнь с этим борется, это Бог Резников. Вот. Он все время пытается преодолеть вот этот вот стиль Перлза, но потом как бы все время к нему не возвращается, поскольку это действительно эффективное вполне средство такого терапевтической коммуникации. Вот. Но действительно время меняется, эти стили переплетаются, и люди, которые учатся, они учатся, понятно, самым доступным человеческим способом за счет обезьяничания. Вот. И иногда это обезьяничание бывает глупое такое, а иногда творческое. И часто можно по, как бы сказать, по автоматизму, по репликам, по способу реагирования определить, у кого учился этот человек. И в этом отношении это большая проблема для стандартизации. Потому что когда у нас уже вот, ну, довольно много лет назад сделали открытые сертификации, ну, то есть на которые приходят люди, то вот комиссия, которая принимает, она может случайно состоять или но без злого умысла, в общем, но из людей, которые работают в одном направлении. И тогда для них стиль работы другого направления оказывается, ну, непонятен или враждебен, или еще как-то. Вот как тут быть с этим, я не знаю. Потому что знания, они, конечно, вещь хорошая, но опыт важнее всего. То есть это то количество часов индивидуальной работы, супервизии, групп и так далее. Вот с этого точки, с этой точки зрения стандарты незыблемы. Но есть еще один пункт, это пункт, связанный с личными такими убеждениями людей. Ну вот я как такое личное убеждение людей привожу, скажем, ну, как бы мой очень долго продолжающийся, уже, ну, вечный такой можно считать, спор с Жан-Мари Рабином по поводу, например, гаджетов на группах. Вот. Потому что Жан-Мари Рабин, соответственно, запрещает это всячески, что это страшное нарушение, это надо убирать. Вот. Я же базируюсь на гештальт-терапевтическом принципе, что если что-то возникает, то оно возникает по какой-то причине. Вот. И, в общем, когда человек говорит, что уберите, пожалуйста, вот это, я говорю, что вы потрудитесь стать поинтереснее, чем вот это. Ну, небольшой труд, но постарайтесь. Вот. Поэтому, если человек выбирает другой интерес, то это, к этому надо относиться уважительно. И, собственно, в первой книге Перлса довольно много внимания уделено тому, что как бы первичная база вот этого насилия – это такое насильственное сосредоточение. То есть, когда я заставляю себя насильно на чем-то сосредотачиваться, в то время как мне в этот момент интересно что-то другое. Если это становится другое, очень сильно интересно, а я начинаю, все равно пытаюсь сосредотачиваться на чем-то, то тогда, чтобы решить вот этот внутренний конфликт, мне уже нужно выработать какой-то симптом. Там заболеть головой, еще что-нибудь такое сделать, чтобы вот этот конфликт как-то разместить тоже в поле сознания. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, наоборот, доходите, пожалуйста. Вот, если это не мешает никому из окружающих, нет проблем. Потому что для меня нет существенной разницы. Просто фантазирует человек, ну, как бы держа глаза открытыми, но при этом в своем внутреннем мире о чем-то мечтая, манипулируя с чем-то, что-то представляя, сочиняя. Или для этого он использует вот этот экранчик. Ну, в общем, какая разница? Ну, единственная разница, что если человек фантазирует, то вроде это лучше с точки зрения того, что он больше упражняет свое воображение. Ну, посмотрим, как будет дальше. Потому что сейчас вырастает поколение, которое, ну, я не знаю, как они будут читать книжки. Потому что, ну, очень хорошо было читать книжки, как бы снимая по ним кино. А зачем нужно снимать кино по этой книжке, если оно есть как кино? Вот, и зачем я буду читать этот длинный текст? Не знаю, я думаю, что изменится вот эта ситуация. Ну, вот сейчас как раз, когда тоже ехали в машине, говорили о том, что меняется ситуация из-за вот этого мегаполиса, например. Ну, потому что, когда человеку из одного там конца Москвы приехать в кабинет ко мне, это нужно 2 часа ради 50 минут, и, соответственно, 2 часа ехать потом назад. Вот, и уже возникает серьезный вопрос на фоне. Не потому, что это чем-то плохо, просто на фоне вот этих 4 часов 50 минут нашей работы будут конкурировать с дорогой. А в дороге тоже всякое может случиться, одно, другое, третье. То есть, в общем, возникает вопрос об эффективности. Тогда уже слишком большие впечатления ради того, чтобы это сделать. Вот. И уже все чаще возникают такие ситуации, когда там договариваемся о том, чтобы работать по скайпу. Ну, или по мессенджеру, или там. Ну, много всяких вариантов сейчас есть, понятное дело. Вот. И я совсем не против вот этих вариантов в индивидуальной работе. То, что касается групповой работы, вот в в том техническом развитии, которое сейчас есть, я, например, как групповой терапевт, ну, с таким, с хорошим стажем, потому что первую группу я провел в 78 году, вот, то есть, соответственно, я не могу, я не считаю это группами, вот работу с группами в скайпе, по одной простой причине, что для меня важнейший источник информации – это кто на кого глядит в группе. А если у меня все эти лица передо мной просто на экране, то я не понимаю, кто на кого глядит. И поэтому, собственно, вот этот вот контекст, он уходит. Если бы я каким-то образом его видел, ну вот, в виде объемного или в виде кучи экранов, на которых есть люди, я вижу, кто на кого смотрит, это было нормально. Но, к сожалению, вот этой информации я не имею тогда, и, соответственно, я не могу ориентироваться на поле группы, ну, вот на такое пространство. Вот. Хотя я думаю, что в перспективе что-то такое будет вполне возможно. Вот. Ну, собственно, если сейчас, ну вот, видеть не видел, но читал, что, соответственно, люди преуспели в изготовлении секс-роботов, вот, то, в общем, вполне можно сделать такое чучелка под данного психотерапевта. Уже есть, да, именно как чучелка. Вот это хорошо, да. И можно его где-то разместить. И, соответственно, если я там вот в шлеме виртуальной реальности буду там находиться, я могу как-то командовать его действиями. В общем, тоже ничего.
Пока получается только когнитивно-бихевиоральный, и шальтистов еще не делают.
Ну, когнитивно-бихевиоральный – это же фундамент, потому что вот у книги, которую называют «Библией гештальт-терапии», есть три автора. Вот. Соответственно, один автор – Фриц Перлс, и в нашем российском издании, ну, господи, издают всегда тоже. Ну, дураки же не делают, делают не так. Вот. Они, значит, двух других авторов просто удалили. Хотя, в принципе, Фриц Перлс от этой книги представлены его идеями. Вот. А вообще книга состоит из двух частей, одна теоретическая, другая практическая. Так вот, практическая часть, она написана Хитерлайном. Хитерлайн – поведенческий терапевт. И в этом смысле, в самом начале, там лежит в основе поведенческой терапии. Поэтому, когда у меня спрашивают, чем занимаешься, я говорю, ну, можно назвать это когнитивная гештальт-терапия, КГТ. Вот чем мы занимаемся. Вот. То есть просто, как бы, к сожалению, много людей необразованных. Вот. И в частности, действительно, среди тех, кто открыл вот эту самую поведенческую терапию в связи с его ее переименованием. Ну, ничего, я надеюсь, что они же будут образовываться со временем. Ну и сориентируются, и перестанут уже, наконец, воспринимать гештальт-терапию как противника. А почему гештальт-терапию воспринимают как противника? Потому что гештальт-терапия обычно обозначает, ну, множество подходов. А люди глупые, они пытаются найти правила. То есть определить, что за диагноз, кто действует так и так. То есть для них весь мир устроен механически. Нет вот этого творчества. То есть нет того, что человек, который кажется совсем безнадежным, иногда может сделать что-то очень-очень интересное. И иногда гораздо более интересное, чем я. Вот, собственно, когда там в 80-м году я был в начале своей практики вот такой научной клиники с больными шизофренией, то вот в порядке там, ну, так как-то типа розыгрыша такого, прислали, значит, ко мне пациента, который был в остром состоянии нарушенный. Ну вот он, значит, в общем, никуда не годится, но он сидит, конечно, но при этом что-то в углу кабинета видит. Вот, я его спрашиваю, там, ну, простые вещи про ориентировку, там, что, как, где вы находитесь, он чуть невнятный, бурчит, а какой там день, год, ничего, в общем, не сориентирован ни во времени, ни в пространстве. Но я думаю, для Хоффмана тоже задать ему вопрос. Ну, а сколько вы здесь проводите, как вы думаете, спрашиваю я его. Тут он поднимает глаза и говорит мне, ну, меньше, чем вы, доктор. Вот. А вроде совсем никуда не годится, да? Абсолютную правду сказал. Я там после этого 10 лет плотно в клинике и находился. Вот. Ну так вот, возвращаясь все-таки, то есть к будущему психотерапии, несколько действительно важных пунктов есть, которые для меня делают вот это направление очень перспективным. Во-первых, это, как я уже говорил, основа для любой частной психологической практики. Я сейчас намеренно избегаю термина психотерапия, потому что меня довольно много лет раздражает игра в доктора. То есть такая детская, шестилеток где-то. Вот, что вот мы сейчас определим, что это за расстройство у человека, поставим диагноз, а дальше по справочнику будем с ним вот так и так и так работать. Это у него что такое? Депрессия у него такая. Или, значит, это, не дай бог, шизофрения, значит, тогда работать не будем. Или, значит, это что, невроз? Какой невроз? Вот с этим будем так, с этим так. Да постойте, зачем играть в доктора? Вы или доктор, или психолог. Если я психолог, то меня интересуют возможности адаптации этого человека. Вот. А в общем диагноз мне нужно знать и нужно в этом ориентироваться, ну как вторичное, чтобы просто понять, при тех условиях работы, которые у меня есть, вот, возьму я работать с этим человеком или нет. Потому что если нарушения слишком велики и опасны, то, конечно, в частной практике я не возьму этого человека. Ну, или если возьму, то только, как бы, если у него есть устойчивый контакт с доктором, и, собственно, он получает терапию, тогда дальше мы с ним можем, и зная этого доктора, мы можем работать. В других случаях нет. Вот. Не от того, что мне нравится или не нравится, или деньги мне не нужны. Вопрос в другом. Вопрос в том, что когда... Ну, когда я профессионал, я знаю, при каких условиях я буду делать работу, а при каких не буду. И в этом нет ничего личного. Вот. Как бы это очень важный пункт. Поэтому знание медицинской части, психиатрической, оно совершенно необходимо для частно практикующего психолога. А вот игра в доктора, о, у вас депрессия, сейчас мы ее вылечим. Но это показатель непрофессионализма. Потому что я не с этим работаю, я это учитываю. То есть у человека есть вот такие особенности, такой процесс, и его нужно учитывать. Вот. И в этом смысле то, что как я описывал свою работу еще очень-очень давно, как частное психологическое расследование, private psychological investigations. Вот. И как раз Серж Дингер говорил, наверное, правильнее research сказать. Я говорю, нет, именно investigations, именно расследование, не исследование научное, а просто детектив такой. То есть человек делает такие-то вещи, рассчитывает, что он получит в результате удовольствие. В результате он получает усталость, раздражение, некоторое недоумение. А где же удовольствие? Кто его спер? Соответственно, нужно провести расследование, на каком этапе вот эта надежда на удовольствие у него куда-то трансформировалась, исчезла, как это произошло. Вот. Или, скажем, выстраивает какую-то хорошую, правильную жизненную стратегию, которая должна, в общем, компенсировать его личностные особенности. Вот. А не получается скомпенсировать. Потому что какую-то часть действий он производит как бы одновременно и против себя. И вот тут мы обнаружим, ага, то есть у нас есть какое-то сопротивление. Вот. Ну, например, история с тем, как я искал это помещение, она показывает вот уровень моего сопротивления. Я думаю, что сопротивление такого вот между нами тоже. Вот. Это совершенно естественная вещь. Просто важно ее учитывать и обнаруживать. Вот. И дальше, соответственно, ну, это сопротивление всегда просто какое-то другое желание. Мы его воспринимаем как сопротивление, если не хотим его обнаруживать, это желание. А желание-то надо обнаружить, как-то поработать, посмотреть. Потому что нормально это такое же желание. Вот. Дальше, то, что касается будущего гештальт-терапии. Я думаю, что основную часть, ну, многих процессов, обеспечивающих жизнь человека, в общем, можно автоматизировать. Ну, скажем, давние попытки, да, автоматизировать, ну, такой процесс, как массаж. Ну, а чего такое? Вот кресло массажное, все, оно вроде и правильно делает. Но только совершенно не учитывает того, с кем оно это делает. То есть это не является диалогом, это является вот такой механикой. И поэтому массажисты будут существовать вечно. Их не заменишь автоматом. Вот то же самое в отношении частно практикующего психолога. Его не заменишь никакой программой абсолютно. Программа может только имитировать человека, который присутствует где-то. Но на самом деле она всегда это будет делать без учета, даже при хорошей обратной связи, все равно без полного учета вот того, что есть. А если мы попытаемся наладить этот вот полный учет, ну, скажем, в то же массажное кресло, устроим его более компьютерно сложенным, так чтобы оно снимало у нас размеры, параметры тела полностью и, соответственно, приспосабливалось под эти параметры тела. Это дикое усложнение. Все равно нет при этом взаимодействия, нет коммуникации. Поэтому вот эта диалогичность, которая есть в гештальт-терапии, это основа, которая, на которой, в общем-то, построен этот метод. Вот, что-то, что находится между нами, оказывается, важнее всего. Вот. А как мы представлены вот в этом самом мире, в социальном мире, в человеческом мире? Ну, через индивидуальность, через личность. А личность – это некая такая авось, в которой я тащу вместе и какие-то физические данности, и еще кучу важных интроектов, которые там есть. И задача вот этого, их все удержать в этом вот в пакете, в этой упаковке личности. Вот. И тогда получается, что одной из важнейших частей личности является интеграция. Очень интересные явления. Вот сейчас как бы про это было подряд в апреле несколько разговоров, вот на клинической конференции в Одессе, в частности, там были выступления по поводу множественных личностей. То есть, что сейчас, собственно, в терапии, это очень большая редкость. Но я, да, за всю свою практику, по-моему, у меня было 3 человека, где я четко мог сказать, что вот да, это множественная личность. А про остальное уже было невозможно, потому что в принципе, это как будто стало немного социальной нормой. То есть, если у человека есть знание одной его личности, а другой, то, в общем, все нормально. Ну, и он под одним ником фигурирует в одной социальной сети, под другим, в другой, там еще как-то с кем-то знакомится, на работе, может быть, один. Ну, в общем, это становится постепенно нормой. И это такая достаточно опасная тенденция, потому что, как бы, чем дальше вверх, тем больше, в общем, помидоры. Вот, то есть, в этом смысле, как бы, вот тот образец, который там у Орвелла был обозначен как двоемыслие, вот, и который он считал, что это вот, ну, очевидная патология, вообще на уровне политики стал нормой. То есть, и это очень, конечно, чудная тенденция, показывающая, что многое изменилось. Вот. Одна из коллег, которая связана с той теорией личности, которая мне помогает, которую я продвигаю, это вот динамическая концепция личности. Вот. Она выросла из моего понимания концепции Мастерсона о 3 таких базовых личностных радикалов. Вот. А Мастерсон, он как раз делал DSM-4, и там вот это личностное расстройство, это все было его работой. Вот как раз Эльнор Гринберг, она из института Мастерсона из Нью-Йорка, она из его сотрудников. Вот недавно у нее была очень интересная статья про осознанных нарциссов, что клиника нарциссизма изменилась. То есть, если раньше приходили люди, они не знали, что они нарциссы, то теперь очень часто приходят люди, которые уже знают, что они нарциссы, и как-то пытаются это скомпенсировать. То есть, как бы их вот эта личностная оболочка, она стала больше, это личностная вот сумка, в которой все это содержится. И они уже содержат эту свою особенность, как ту особенность, которая вот есть, является их особенностью. Вот. То же самое в отношении шизоидности. Ну, потому что очень много людей, которые в старые времена однозначно получали бы диагноз шизотипическое расстройство личности, в скобках по-другому, оно называется галоцепущая шизофрения. Это одно и то же, просто там за слова боролись из политических соображений. Вот. Сейчас это норма практически. То есть, в принципе, общество уже достаточно адаптировано, чтобы такие люди с их особенностями могли вполне успешно жить, продвигаться и даже быть успешнее, чем многие другие, потому что такая особенность, скажем, как избегание контактов, ну, уже сейчас вполне проходит. То есть, в общем, можно особенно ни с кем не разговаривать, вот, заказывать там, соответственно, все необходимые товары, все, что нужно через интернет, осуществлять, собственно, всю коммуникацию. А, как бы их особенность, по сути, это вот тот же Аспергер, но Аспергер, который уже не нуждается в коррекции. Общество скорректировало. То, что мешало людям с Аспергером жить, все отлично. Он программист, он работает ночами в основном. Ему особенно никто не нужен. Вот. Оплату получает без личных контактов. Работу получает без личных контактов. И так далее, и тому подобное. Все в порядке. То есть, в общем, в этом смысле люди, имеющие такие особенности, которые ну, на уровне там, 1980 года не давали бы им жить, вполне сейчас отлично живут себе. Вот. То, что касается пограничных расстройств, это, конечно, самое, как сказать, самая сложная, наверное, для компенсации категория. Ну, потому что их потребность в контакте, ну, ужасает мою такую аутистическую часть. Вот. Их, соответственно, обнаружение конфликтов и присоединение к одной стороне конфликта также ужасает и так далее. Вот это, я думаю, категория самая сложная. Вот, тем более, что она категория, которая сейчас как будто очень сильно прорвалась к организации общественной, социальной жизни. То есть как будто сейчас именно пограничники вот этим рулят. Ну, потому что, видимо, какие-то интеллектуальные ресурсы пограничники научились занимать, соответственно, через современные технологии. Вот. А обеспечение безопасности уже достаточно большое, чтобы об этом сильно не задумываться. Вот. Поэтому, конечно, не знаю, эта часть, я думаю, будет... То есть я думаю, что в будущем больше внимания будет как раз пограничные расстройства. Вот. Ну а, соответственно, с ними работа сложная и очень трудоемкая для меня, как для терапевта, потому что единственная категория такая, с которой нужно конфронтировать. А чтобы конфронтировать, мне нужны некоторые энергетические там, силы, мне нужно иметь какую-то устойчивую позицию. Вот. Да и просто, как бы, ну, я получаюсь тогда какой-то тренер по единоборству, такой в спарринге. От этого, конечно, устаешь очень сильно вот, при работе с пограничными клиентами. Ну, потому что сейчас я плавно перехожу к будущему вот, работы, к будущему гештальт-терапии. Особенности гештальт-терапии, как мне кажется, в обозримом будущем. Ну, первое, это то, что пойдет больше и больше легализация дистанционных свойств, вот, контакта. Второе, это то, что эти дистанционные средства, они все равно будут периодически прерываться очными встречами, похоже, скорее, в групповом формате, потому что групповой формат никак заменить нельзя. Вот. То есть это важная такая вещь. Третье, самое главное, это будет продолжающаяся работа. Ну, потому что консультативный жанр, мне кажется, что он не очень будет развиваться. То есть он вот как сейчас есть, так и будет. Вот тот же спрос. А более важен будет устойчивый такой терапевтический сеттинг. То есть когда у нас, ну, условно говоря, терапевт работает как такая достаточно хорошая мама, а клиент в отношении его осуществляет те же маневры, которые осуществлял в известном эксперименте обезьянка, которая, значит, напоминаю, что у этой достаточно хорошей мамы есть две характеристики. Это возможность за нее зацепиться и устойчивость, и предсказуемость ее нахождения вот в этом месте. Все. Вот эти вот характеристики обеспечивает терапевт. Если что-то из этого меняется, то терапевтических отношений не выстраиваются, не терапевтические отношения. Вот. А дальше происходит следующий раз в неделю клиент приходит, цепляется, и в течение этого времени находится вот вместе с терапевтом, рассказывает о чем-то, спрашивает, в общем, ну, как бы взаимодействует, обменивается. Это даже не суть важно. Важно, что он может вот вцепиться и находиться вот этот вот час в контакте с этим человеком, что в обычной жизни очень трудно. Вот. И потом он обретает смелость для того, чтобы в течение следующей недели как-то экспериментировать с собой, как-то рисковать, какие-то отношения менять, что-то такое делать, потому что у него, соответственно, в записи есть следующий контакт, когда он придет и опять вцепится в эту достаточно хорошую маму. Вот. Это некая такая минимальная терапевтическая стратегия, которая обеспечивает отношения. Конечно, у них может быть много всякого иного. Конечно, то, что я сейчас рассказал, имеет отношение, ну, скажем, к реальному человеку, так же, как проволочная вот эта мама имеет отношение к реальной обезьяне, которая бегала от обезьянок. Но, тем не менее, это тот минимум, ну, который показан научным таким порядком, которая обеспечивает вот эту вот компенсацию развития вот в этой непрерывно меняющейся среде. Ну, потому что, с моей точки зрения, мы имеем два потока. То есть, собственно, в начале гештальт-терапии говорили о том, что мы имеем время здесь и сейчас. Вот. А мне кажется, что сейчас уже доказано, что времени-то нет, есть просто разная скорость потоков. Вот. То есть точно так же, как в природе там нет косинуса. Но для того, чтобы он был, мы должны что-то вычислять. Вот скорость – это то же самое. И тогда у нас есть один поток – это поток событий, а второй поток – это поток сознания. Причем поток сознания подразумевает контакты с другими людьми, обнаружение разных фрагментов этого сознания в виде книжек, в виде каких-то проектов, в виде там зданий, в виде вообще всей культуры, которая есть. Вот. И у нас происходит вот этот поток событий, то есть там, не знаю, проезжает машина, прилетают самолеты, читается лекция, это вот события, да? И в то же время они каким-то образом отражаются в сознании, потому что там прослушав лекцию, перебравшись с места на место, что-то меняется. Вот. И мы стараемся удержаться просто в этом вот потоке, как такие серфингисты. Сколько? Ну, чем дольше, тем лучше. В общем, все в этом одном потоке. Вот. И есть еще один важный пункт, относящийся вот к будущему. Это, наверное, обнаружение какого-то психотерапевтического высокомерия. Тогда, когда мы начинаем ну, вот, считать себя лучше, умнее, эффективнее справляющимся и так далее. лучше знающий еще человеку делать, потому что периодически такое вот возникает. И, собственно, все терапевтические ошибки, которые у меня были, они были связаны вот с возникновением этого терапевтического высокомерия. То есть, когда я, например, поработал там в научной работе с большим количеством родственников, наркоманов со стажами, значит, встречаясь в реальном с этим, где женщина, у которой сын наркоман, вот, то я радостно кричу: о, ваш случай, я знаю, все отлично, вот я высокомерен. И с этого момента мой контакт не разрушен, однозначно. Вот. То есть в этом смысле вот это вот психотерапевтическое, такое психологическое высокомерие, это то, что важно у себя замечать. Что на самом-то деле, вообще это не я плачу клиенту, пациенту, который ко мне пришел, а он платит. То есть это он меня нанимает. Значит, у него есть такие возможности. Значит, уж точно он не хуже меня. А какое количество клиентов лучше меня и более финансово адаптированы, и больше разбираются в одном, другом, третьем? Да, в общем, очень много. Вот. И в этом смысле, конечно, хорошо себе льстить, что я такой великий, могучий, вот такой вот психотерапевт помогающий, а ко мне тут несчастные приходят, и я их, значит, как там доктор Айболит, лавку пришил, еще что-нибудь. Вот. Сказка хорошая, но она как бы совершенно не соответствует тому, что есть. А то, что есть, это следующее. Это то, что человек нанимает меня на то, чтобы вместе с ним говорить о нем. Поэтому в этом смысле мы вот это время, эти 50 минут, говорим о нем. И если что-то мне приходит в голову про себя, то я 10 раз проверю, как это связано с ним. И постараюсь как-то это изложить, если бывает нужно, только в связи с тем, что с ним происходит. Потому что сейчас вот тоже у гештальт-терапии пошла какая-то бездумная мода, где вот можно про себя что-то такое сказать. А вот мне тут стукнуло что-то. Ты сначала подумай, а имеет ли это какое-то отношение к клиенту. Вот. Типа в этом месте я захотел там пописать. Возможно, что-то просто накопилось в мочевом пузыре, не имеет отношения к клиенту, и не надо этим делиться с клиентом. Вот. Потому что это не имеет к нему отношения. Я не за то, чтобы психотерапевт был абсолютно закрыт от клиента, а для того, чтобы много чего проверить в этот раз. То есть 10 раз проверить, потом подумать, стоит ли сказать или нет. Осталось совсем немного времени, поэтому буду закругляться. В сухом остатке, что мы будем иметь, скорее всего, в ближайшее время? Во-первых, мы будем иметь, скорее всего, и сейчас это постепенно формируется, во всем мире частной психологической практики, благодаря интернету, мы будем иметь твердую единицу такую. Стоимость часа гештальтической работы. Вот. Эта стоимость, скорее всего, будет средняя по всему земному шару, плюс-минус. Потому что, в общем, чисто понятно, что мне работать с человеком, например, из Кипра, или с человеком из Майами, или там из Австралии, в общем, совершенно нет никакой разницы. Или вот из другого района Москвы. Еще неизвестно, откуда быстрее ко мне добираться. Вот. Соответственно, таким образом жизнь квалифицированного психотерапевта может быть вполне капитализирована. Это сколько-то часов работы. Вот, пожалуйста. Как дальше оформляются отношения с государством? Да не важно. Эти государства, господи, как собак небесных, чтобы они все сдохли. В общем, в этом смысле Я тут следую как бы второму автору и основному писателю вот этой Библии, Гештальт Терапии полугодному. Он был анархист, и я, в общем, также поддерживаю анархию, ну, такую конституционную анархию. То есть, когда есть правила, люди живут по правилам, а главному нет, он не нужен. Просто. А вот. Опять-таки, если речь идет про правила, то очень важно, по-моему, такая ключевая ошибка анархистов была индивидуальность. То есть тем, что они все время пытались бороться, как бы, условно говоря, с отцами. Вот. Взрывая там каких-то старших, еще что-то, глупость индивидуальная. Вот. Есть естественная иерархия, есть искусственная иерархия. Вот естественная иерархия, это просто кто-то родился раньше, кто-то позже. Ничего такого в этом нет ужасного, зазорного. Вот. То есть просто есть какая-то разница. Ну, не знаю, я учился вот у названных людей, у Жан-Мари Равина, у Сержа, у Бова Резника, у Харма Сименса, да, господи, в общем, много у кого, потому что учиться, мне кажется, это очень хороший такой квест. Вот. И в этом смысле они все равно никогда не станут, то есть я все равно всегда у них учился. То есть есть естественная иерархия, кто-то кого-то породил, кто-то был раньше. И это нормально, это важно учитывать. Вот. А есть вот эта искусственная, безумная, индивидуальная идея демократии, что мы кого-то выберем, он будет под главным у нас. Он вот наш папа с этого момента. Глупость. Да ничего подобного нет. Вот. Поэтому формально, например, я записан как президент вот нашей общественной организации, общества практикующих психологов, но везде говорю, что это просто в угоду демократической идеи дурацкой. Я не президент, я создатель. К сожалению, в типовых уставах такой позиции не отражено где. Вот. Но все равно я занимался созданием вот этого гештальт-сообщества. И меня очень радует, что оно развивается. Меня очень радует, что оно является интернациональным, что оно позволяет людям, имеющим стандартный уровень образования, перемещаться, ну, в силу каких-то даже трагических, там, драматических обстоятельств. Вот невольно такой эксперимент состоялся в связи с Донбассом. Вот, когда психологи, у нас была очень большая психологическая группа, часть осталась, но она резко сократилась, я думаю, что там осталось 20%, а остальные разъехались, но кроме них разъехались и другие психологи. И когда я сравниваю, кто лучше адаптировался, то выясняется, что гештальт-терапевты адаптировались лучше, быстрее. Потому что они адаптировались в уже существующем сообществе. То есть, если случается какая-то фигня, она всегда может быть, учитывая этих безумных людей, пограничные всякие действия, влияния и так далее, то, в принципе, наличие вот этого сообщества профессионального, оно позволяет мне перемещаться, находить работу, встраиваться и нормально организовывать свою жизнь. Это создает, конечно, очень важное ощущение безопасности, вот, которое важно для меня. Спасибо.
Спасибо большое. Две-три минуты вопрос, комментарий. Буквально вот, коротко, если кому-то сильно не имется, то еще можно. Все адаптированы. Спасибо, Данил, большое за замечательный текст. Я записал, и он как-то вот доступен для меня. Спасибо.